Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева. Как всегда, мы говорим о семье, на этот раз о ее очень больших сложностях и очень больших радостях, с Еленой Кучеренко и Вадимом Прищепа, родителями пятерых детей, мамой и папой особого солнечного ребенка. Вот вы подняли безумно, спасибо вам огромное, потому что, мне кажется, эта тема для многих очень больная, очень тяжелая, безумно важный вопрос о том чувстве вины, которое испытывает человек, когда в его жизни что-то случается не так, будь то особый ребенок, будь то какая-то болезнь близкого, будь то потеря. Вот это чувство вины было бы здорово, как бы, как сказал Вадим, спрашивать у Бога не за что, а для чего? Я должна сказать, что это тоже не всегда работает.
Не всегда работает.
И я вот сейчас мой умный муж постоянно слушает всяких философов и какие-то умные лекции, и вот он рассказал мне такую мысль о том, что время, возможно, течет не из прошлого в будущее, да, а из будущего в прошлое. И какие-то события, которые должны произойти в будущем, они, вот подготовка к ним идет сейчас, просто мы не знаем этого события, и мы хотим все подправить так, как вот нам удобно. Вот нам кажется, что нам будет хорошо вот так, как вот так. А Бог раз и делает все по-другому. И когда-нибудь мы, может быть, поймем, зачем это. Вот хотелось тоже эту мысль как-то продвинуть. Мне кажется, она достаточно светлая для нашего светлого вечера.
Да.
Хотелось, Елен, вернуться к твоему такому рассказу. Вот ты сказала, меня прям сердце защемило, когда ты рассказала, предположительно, женщине, да, которая пришла в церковь, потому что у нее врачи обещали ей больного ребенка, она пришла в церковь, ей сказали, нет, что-то, аборт – это очень большой грех, пожалуйста, роди его. А потом она приходит в ту же церковь, говорит, вот, пожалуйста, можно мне воскресную школу? И говорит, ну, к сожалению,
мы
нет.
Мы не берем.
У нас нету такого опыта, да, мы не берем. Вот, я хотела спросить вот про историю, связанную с абортами, которую ты записала для Правмира, потому что она очень, очень... как это, душераздирающая, но она очень,
ну, она очень связана полезная. Не столько с абортами, сколько вот, вот действительно с судьбой человека. Этого,
да, который, значит, не сделал его, да.
Да, значит, женщина остальное... написала мне, вот как я получаю много всяких писем, сообщений от мам таких детей, просто, ну вот, вот мы общаемся, и женщина написала мне, рассказала свою историю. История, на самом деле, действительно душераздирающая. У них обычно семья, они живут где-то там на Украине, значит, она педагог, муж, я уже не помню, кем он работает, ну такие совершенно простые, обычные люди. У них старшая дочь, на тот момент ей было, может быть, года 4, и они принимают решение родить второго ребенка. И уже в роддоме узнают, что у девочки... Уже знали, что ее, значит, будут звать Марина. Они знали, что девочка, но ничего не показывала, никакие анализы. Значит, и очень ждали. Ждала сестренка, ждал муж. Они разговаривали с животом, вот это в пупок. Там малышка пиналась, все очень радовались. А в роддоме уже после родов узнают, что у девочки, вот у этой второй, синдром Дауна. Врачи настаивают, чтобы отказались от ребенка. Родители, бабушки и дедушки, которые ждали вторую внучку, настаивают, чтобы отказались от ребенка. Муж оказался не готов, и они отказываются от этой девочки. Значит, успокаиваю себя тем, что в детском доме где-то там в спецучреждении будет лучше. И уходят вдвоем. Старшей девочке сказали, что сестренка умерла. Всем знакомым сказали, что сестренка, значит, умерла. Вот. И она мне рассказывала, говорит, вот мы, говорит, уходили, вдвоем была зима, выл ветер, уходили из этого роддома вдвоем, и казалось, что прям кричал ребенок, и нам казалось, что вот это вот, вот плачет вот эта наша дочка, мы все равно ушли. И дальше она рассказывает, что сначала, говорит, когда они, значит, вот от нее отказались, они тихонько, чтобы старшая не слышала, убеждали друг друга, убеждали себя в разговорах, что, значит, все сделали правильно, девочке будет лучше, бабушки тоже говорили, да-да-да, конечно, говорит, здесь будут, ну, в обычном нашем мире над ней все смеяться, а там педагоги, которые по таким вот неадекватным детям. И вот тоже был интересный момент. Это бабушка, мама этой женщины. Она каждый раз, каждый свой приход это говорила. И потом, говорит, в какой-то момент она спросила, говорит, а если вот мы с дедом станем старыми, ты будешь за нами ухаживать? Она говорит, да, мам, конечно, что за глупости. И при этом, вот она говорит, мы не могли смотреть друг другу в глаза. Потому что если... не нужен больной ребенок, зачем нужна бабка больная, например, будет. То есть мы понимали, что, в принципе, мы уже предатели, мы предали того ребенка, соответственно, предать другого человека для нас труда не составит. И вот тоже она говорит, мы, говорит, с мужем перестали смотреть друг другу в глаза, потому что мы понимали, что мы предатели. Мы про себя это знали, мы друг про друга это знали, а это очень тяжело. Говорит, муж как-то отстранился, вот об этом уже не говорили, как бы не общались на эту тему. Ну, в общем, через какое-то время женщина вот это начала искать для того, чтобы успокоиться, значит, вот себя успокоить, она начала искать вот в интернете всякие истории мам-отказниц. Вот родители, которые отказались от вот таких детей. Я, кстати, знаю, что это такое. Я была на одном форуме, мне ради интереса прислали ссылку. Значит, я как-то на него зашла, и это на самом деле ад на земле, потому что вот эти мамы, они убеждают себя, что они сделали правильно. То есть они занимаются все время только тем, что они себя оправдывают. То есть видно, какая у них боль на самом деле, что они не могут вообще спать спокойно. Люди сидят на этом форуме и убеждают себя, друг друга и всех, что они сделали правильно, и тут же задают вопрос, а мы сможем когда-нибудь себя простить? То есть это люди, которые не могут себя простить, и никогда они себя не простят. Вот это было страшно, мне было их очень жалко. И вот этой вот женщине тоже, она говорит, мне от этого форума стало только хуже, потому что я понимаю, что эти женщины, эти родители никогда не будут спать спокойно, как и я не могу спать спокойно, мы с мужем не спим. Вот с того момента, как мы отказались, мы не спим, мы и забрать не можем, мы и забыть не можем. И она начала ходить, нашла вот там дом малютки или что это, или там еще больница, я сейчас, где вот эта вот девочка ее... лежала, и сначала просто с персоналом говорила, потом решилась на нее посмотреть, надеялась, что она увидит какого-то чужого ребенка и убедится, что да, ему там лучше. Оказалось, что девочка на нее похожа, ее глаза, ее брови, она понимает, что это моя дочь. И она просто убежала, говорит, ну от себя я не убегу, говорит, а дальше я все равно продолжала ходить. И в какой-то момент, там тоже был такой интерес, говорит, девочка очень хорошо развивалась, а потом вдруг перестала. Она просто лежала, смотрела в потолок и тоскующим взглядом. И я спрашивала врачей, что с ней, она заболела или что с ней случилось. И они пожимали плечами, и только старая уборщица сказала, говорит, а ради чего ей развиваться? Вот ради чего? Если она чувствует, что она никому не нужна, говорит, ребенок чувствует, ей развиваться и жить ради чего? И вот она и остановилась в развитии своего. Маленький ребенок почувствовал, что никому не нужен. Вот, и после этого она пришла домой, и сказал муж, говорит, я хочу забрать нашу дочь. И он согласился. И, видимо, он переживал все то же самое, что, значит, переживала и жена. Они пока не знали, как сказать это все девочке старшей своей, как сказать родителям, начали собирать какие-то, покупать вещи, потому что все те раздали, там уже время прошло после родов, начали собирать вот это все. И уже... готовы были забрать, но девочка умерла. Значит, она умерла, потому что у нее случилась пневмония, она очень быстро угасла. И это был удар вообще просто... ну, она говорит, что это было ужасно. То есть, вот это вот чувство вины, которое... ну, просто, я не знаю, не прошло до сих пор. И муж тоже много над этим думал, она над этим думала. И в какой-то момент уже сам муж к ней подошел и сказал, слушай, я нашел в базе данных вот такую же девочку. Она похожа на тебя, она похожа на нашу дочь. Давай мы ее возьмем. В общем, сейчас они собирают документы, чтобы вот... ну, по крайней мере, на тот момент, когда я с ней говорила, они собирали документы для того, чтобы удочерить девочку с синдромом Дауна. И самое интересное, что даже их родители, бабушки и дедушки, вот старенькие, которые были за то, чтобы отказаться от той дочери, они сказали, что да, говорит, это правильно, потому что, ну, А как жить тогда вообще? В общем, вот такая
я
вот история.
Я второй раз слышу эту историю, второй раз не могу сдержать слез, потому что, ну, это что-то, конечно, невероятное.
Да мы с Вадимом тоже не можем сдержать слез.
Так, чтобы немножко отвлечься и не провести в слезах остаток программы.
Светлый вечер.
Я хотела бы, дорогие, да, в этот светлый вечер, хотела бы обсудить с вами еще одну тему. Мы много говорим о Маше, вот, но вы как родители все-таки пятерых детей, часть из них, которые уже являются подростками, вы ходите в церковь, да? Я очень хорошо помню, как мы ходили с мужем, начинали в 90-е ходить в церковь, выцерковлялись, тут же нарожали детей, у нас, правда, только трое, и ставили их на молитву, там шикали на них в церковь, чтобы они там получше себя вели. Вот. И в какой-то момент дети стали подростками и сказали: папа и мама, вы были во всем правы, а теперь вы во всем не правы, и мы пойдем в свои духовные поиски. Я, насколько знаю, Вадим, тоже вот к тебе тоже вопрос: ваши дочки из церкви не ушли. Вот как ты и как Елена, как вы думаете, что для этого нужно сделать? Где не пережать, где, может быть, не знаю, вот как?
Ну, на самом деле не все так радужно, потому что наши дочки, да, старшие, они вот как раз входят в этот период, когда идет ломка такая внутренняя. Вот. И они тоже, собственно, сейчас очень, ну, не то что критично, не то чтобы совсем ушли. Мы все-таки стараемся как-то так поделикатней прислушиваться к ним. Вот, но у них тоже очень появилось уже очень много вопросов. Ну, мне кажется, это вполне естественно, вне зависимости от того, насколько церковная семья глубоко, поверхностно, нормально, нормотипично или нет. Вот, вне зависимости от этого. Новый человек, он растет, он взрослеет, он самоопределяется. Его личность требует верить не папиной, маминой верой, а своей верой. Ну, а прежде чем обрести свою веру, это все равно какой-то опыт, это все равно какие-то жизненные переживания, какая-то жизненные ситуации, да, которые должны его подтолкнуть к этой вере. Вот. Пока этот молодой человек, юный человек, он просто пытается свою личность определить, отсоединить от папы с мамой. Определиться, что он вот самостоятельный, что он мыслит. Вот. И такие разговоры у нас уже со старшими девочками случаются. Вот. Мы стараемся, конечно... Ну, то есть, большого опыта у нас, конечно, здесь нет, и никакой теории или там концепции мы рассказать не можем, чтобы, как вот надо поступать, чтобы все было замечательно и волшебно. Вот. Но как-то стараемся... Лично я понимаю, что самое главное – это доверие. Если между родителем и ребенком будет оставаться доверие... Вне зависимости от того, что хочет он ходить в церковь, на литургию причащаться, не хочет. Вот главное – сохранить вот эту ниточку доверия, которая позволит, ну, откровенно, чистосердечно, прямо говорить и о проблемах в том числе. И как-то так в диалоге, спокойно, прислушиваясь, в первую очередь родителю, прислушиваясь к ребенку. Здесь это очень важно, потому что ребенок в этом возрасте, он очень максималистичен и недоверчив. Да? Все время кажется, что его не слушают и не воспринимают серьезно, не относятся к нему как к личности. Вот. И поэтому важно вот это проявлять доверие к ребенку и, соответственно, как-то потихонечку.
Но это на самом деле в нашей семье у Вадима хватает терпения вести вот такие вот беседы, потому что я начинаю паниковать. Вот у нас такие беседы лучше, чтобы вел Вадим. У меня эмоции, мне хочется сразу доказать, убедить, значит, детей, что, значит, вот, надо ходить. У нас вот, да, в этом смысле Вадим лучше, чтобы с ними беседовал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню радиослушателям, что сегодня мы говорим о семье с Еленой Кучеренко и Вадимом Прищепой, родителям 5 детей, мамой и папой особого солнечного ребенка. Вы знаете, у меня был интересный разговор вот к нашей теме о подростках бунтующих. Разговор с замечательным психологом Татьяной Воробьёвой, которая сейчас регулярная гостья на наших программах, потому что столько знаний, столько любви она приносит нам и радиослушателям. Это потрясающе. И она... Я рассказала ей, как я спорю со своим младшим ребенком, ну, чтобы вы понимали, младшему ребенку 21 год. Это такой двухметровый малыш, как я его зову. Привет, малыш. И вот этот малыш приходит, он такой антиклерикал, такой вот весь в каких-то своих теориях, при этом он очень детский, такой очень добрый детский человек, очень светлый. И он как-то хочет что-то мне доказать, да, но я, поскольку все равно более доблатыканная, у меня терминологии больше, я все равно могу с ним поспорить, когда он говорит, вот там Дарвин доказал. Я говорю, а вот переходных видах не найдено между животными там. И вот, и то есть у меня больше, конечно, слов, и я, и в конце концов, он машет рукой, говорит, да ну тебя, и уходит с кухни. Вот, и вот Татьяна мне сказала, она говорит, знаешь, а ты вообще не спорь про Бога. Ты молчи, не нужно спорить про Бога. И это меня как-то очень вразумило, вот как родителя, да, я перестала постоянно доказывать своим детям, что Бог есть, и его зовут Иисус Христос.
Но мне вот Варя однажды, вот старшая наша Варвара, в очередную мою попытку, значит, с ней поспорить, убедить и доказать, нам сказала, мам, ты понимаешь, говорит, вы с папой пришли в храм сами, и вы знаете этому цену, вы почувствовали вот это вот все, того, чего у вас не было, и теперь вдруг оно появилось. Вы это все прочувствовали. Говорит, а нас привели вы. И мы поэтому жизни без Бога не знаем. Для нас это вот обыденно. Ну и слава Богу, что они не знают. Для нас это обыденно, а я хочу почувствовать вот то, что почувствовала ты, почувствовал папа. Вот это вот радость обретения того, что не было. И ты знаешь, я на самом деле... много говорила об этом со священниками, с монахами, там паника, ой, дети уходят, сомневаются. В Оптиной пустыне мне монахи сказали, ни в коем случае не заставлять. И вот посмотри вокруг, вот много ты видишь подростков, там людей от 15 до там, 20 лет, до 21. Мало, вот это такой возраст. Говорит, главное любить и не заставлять. И был еще один батюшка, с которым я говорила, который сказал потрясающую вещь мне, которая меня сначала удивила, потом я поняла, что, может быть, он и прав. Каждый человек должен побыть атеистом. Он должен побыть атеистом для того, чтобы понять, что он потерял. И потом уже, как блудный сын, вернуться и вот найдя то, что он потерял, и уже поняв, что без этого жизни нет. И вот этот период отпадения, отхода, вот какого-то временного атеизма, может быть, он нужен, чтобы человек понимал, что он теряет. И какова вообще жизнь без этого? Говорит, ну вот это, для этого нужно потерять. Говорит, нужно уважать этот выбор, не, может быть, с ним не соглашаться, но ребенок должен понимать, что все равно есть поддержка, есть любовь, есть семья, где его любят, примут. Как и Господь его тоже примет всегда, он его тоже ждет. Господь вот этих подростков, он вообще всех людей, которые уходят, приходят, он все равно их всех ждет. И мы точно так же должны ждать, молиться и верить, что рано или поздно это случится, как человек вернется, как Господь, собственно, верит. И эти случаи я знаю истории многих семей, тоже многодетных, церковных, которые дети, как у нас, рождались при храме, в 2 года знали молитвы, там причастие, каждую неделю праздники, все знали, все церковные книжки были прочитаны, потом в подростковом возрасте они уходят, а потом вдруг уже что-то происходит, и он бежит в храм этот уже взрослый человек и понимает, что сейчас надо молиться, иначе вот случится беда. И вот они возвращаются. А кто-то, к сожалению, не возвращается. Но, может быть, он и вернется потом. В конце концов, у каждого человека свой путь. У меня, кстати, вот насчет чувства вины, было чувство вины по поводу вот этого, что я своим девчонкам не могу открыть Христа, открыть Бога так, что они поняли бы без всяких потерь, что вне церкви жизни нет. Но, с другой стороны, наверное, это очень самонадеянно, потому что открыть Бога человеку может только сам Бог. И у каждого свой путь. Конечно, хотелось бы, чтобы все было хорошо. Но вот, к сожалению, Бывает и так. У нас не то, чтобы прям ушли, но вот период сейчас сомнений, вопросов.
Сложно, да, пока есть.
Да, если с Варей можно говорить со старшей, то Соня, в принципе, такой бунтарь, ярко выраженный, но, в принципе, я сама такой всегда и была.
Как правило, всегда все заключается, упирается в личную встречу с Богом. Потому что Варя, допустим, она прекрасно училась в воскресной школе, замечательно эту воскресную школу окончила. Она знает теоретически, возможно, даже больше, чем я знаю.
Она олимпиады выиграла православные.
Но и когда мы с ней разговариваем, я вижу, что она все понимает, что к чему там, вот, допустим, возник вопрос. Ну, а почему мы должны вот в среду-пятницу поститься? Ну, могу я не поститься в это? И мы разговариваем, она все знает, почему, из-за чего, какая традиция, все это знает. Но нет живого ощущения потребности в этом.
Вот сейчас.
Вот нет вот этой живой веры, живого переживания. И вот теоретически все есть, а вот этой встречи нет пока.
Но это было раньше, например. Я помню, что она, когда маленькая была, там тоже все бабушки наши были в восторге церковном, потому что Варя, она по-детски держала пост где-то с 3 лет, она отказывалась от конфет, чуть попозже стала отказываться от мяса. И был такой момент, когда бабушка в храме ей предлагала конфеты. Варя говорит: спасибо, я возьму, говорит, но я съем потом, потому что сейчас пост. Бабушка такая в шоке: говорит, ты знаешь, такой пост, деточка.
Какой Варя благочестивый говорит, ребенок.
Да, Варя говорит, причем она сказала такую вещь, говорит, да, говорит, это когда я отказываюсь от конфет, мультиков и от мяса, и при этом не капризничаю. Я делаю это, чтобы порадовать Бога. Ну, вот у нее было это, и причем она на самом деле, это ее никто не заставлял. Она видела, что родители постятся, а она постится. То есть, все было само собой. Но вот тогда у нее была вот эта потребность порадовать Бога. А сейчас, ну, сейчас она ищет, она хочет вот эту точку вот найти. Не теоретическую, а именно, вот, как она говорит, чтобы душа вот позвала.
Осознанно. Осознанно и, может быть, даже интеллектуально пытается это найти. Но
Варя интеллектуал.
Пытается, да.
Ну да, я думаю, что к Богу тоже все приходят с разных сторон. Кто-то там, не знаю, через музыку, кто-то через какие-то интеллектуальные занятия, кто-то через Евангелие и так далее.
Ну вот я пришла просто посмотреть на этих странных людей. Вот просто посмотреть и посмеяться.
Вот
я пришла, да, посмотреть на этих как бы дураков. Вот так вот. И посмеяться. Вот, собственно, посмотрела, чем это и обернулась.
Втянулась.
Да-да-да, заразно.
Мне очень понравился вот рассказ про батюшку, который сказал, что каждому полезно побыть атеистом, и даже необходимо, да, как ты сказала. И я такой тоже эпизод хотела рассказать небольшой, когда мой младший ребенок, когда в семье случилась трагедия, ушел из жизни наш отец, его первая реакция была такая, ему было 14 лет, он снял с себя крестик и сказал: мне такой Бог не нужен. Вот. Ну и вот как-то вот с тех пор он спорит с Богом. И я поехала к одному очень-очень мудрому батюшке. Ну, я его прям за старца почитаю, хотя он такой современный батюшка, внешне очень интеллектуальный. И я говорю: вот дети на Бога обиделись. На что он мне говорит: это ничего, Бог потерпит. Главное, что они не обиделись на отца. Вот это для меня была какая-то просто вот перевернувшая мою душу фраза, которую я несу с собой по жизни, и тоже питаю надежду, что все вернется.
Ну, такая она глубокая.
Да, да. Вот, итак, чтобы снова не расплакаться, у нас осталось совсем мало времени от передачи. Я хотела, наверное, задать такой финальный вопрос. Он немножко такой сложный, но постараемся уложиться. Вот, Елен, ты творческая мамочка, которая куча энергии, куча идей. Ну, понятно, что когда 5 детей, то и энергию творческую, и не творческую, всю есть куда направить. Вот, но у тебя есть такая нагрузка в виде особого ребенка, который всегда с тобой. Вот ты хочешь писать, там пишешь книги. Я очень люблю твои рассказы чудесные. Вот всех призываю тоже почитать книги Елены. Вот как ты с этим справляешься? Вот творческая мама и особый ребенок.
Ну, тут особый ребенок не особый, это тут без разницы конкретно в нашем случае. Но у меня на самом деле, как справляюсь? Я убегаю и езжу на метро. И в метро на телефоне, это когда Вадим дома, я пишу свои рассказы и статьи на телефоне в метро. Это самый лучший для меня вариант. Потому что дома, там, если Вадим дома, то вот он готовит, он дает мне возможность пописать там по утрам, например, но дома это сделать тяжело. Зимой вообще писать не сезон, потому что на улице мерзнут пальцы. А так я гуляю с телефоном. У меня все книжки и рассказы написаны на телефоне. Все. И потому что компьютер включить у меня времени нет и возможности. Это действительно так. И вот так на прогулках с детьми пальцем тыкаю, набираю, пытаюсь. Идей больше, чем возможность реализовать. Ну, к счастью, к сожалению, не знаю. Идей много, а реализовать вот, когда есть вот зимой, когда есть возможность убежать в метро и, катаясь по ветке, тыкать пальцем. Вот так.
Это потрясающе. У нас была на передаче «Мама семерых детей», которая, когда я задала свой коронный вопрос, мне очень всегда нравился, где ты находишь свою тишину? Она сказала, в метро.
Метро – это прекрасное место. Там книжки можно читать, там статьи можно писать, там поспать можно.
Это потрясающий лайфхак для всех многодетных матерей. Идите в метро. Там
ну, ты выбираешь себе дело, чтобы там, я там, может быть, я там поеду в монастырь к Матроне помолиться. Он говорит, хорошо. Ну, и пока ты едешь, ты на телефоне пишешь.
Под благочестивым предлогом, можно сказать.
Да. Слушайте, не, ну, спасибо, конечно, что... Вадим дает возможность дома тоже, но у него тоже вот работа, он точно так же привязан вот к компьютеру. Не, ну,
надо сказать, что у нас девчонки тоже, они вполне самостоятельные, и, в общем-то, они друг за другом присматривают и без нашего участия очень хорошо.
Ну, это бывает, да, ну, допустим, вот сейчас Маша смотрит мультик с девчонками, потому что иначе бы она тоже рвалась бы сюда.
Ну, да. Слушайте, я, к сожалению, время передачи истекает. Как всегда, разговор с вами пролетает как одна минута. И на этот раз спасибо, что он получился такой, я бы сказала, душераздирающий, но закончился очень светло. Спасибо вам огромное. Я напомню, что с вами была Анна Леонтьева. У меня в гостях Елена Кучеренко и Вадим Прищепа, родители пятерых детей, мама и папа особого ребенка. Спасибо вам, дорогие.
Да. Спасибо. До свидания.
Вам. Спасибо. Да, всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».